Братья и сестры, приветствую вас. Господь дал нам возможность еще иметь одно общение. И для нас очень важно, чтобы расположить сердце свое к размышлению. Так и написано в Слове Божьем. Если ты наклонишь сердце свое к размышлению, то уразумеешь заповеди Господни и путь Господень. Для нас это очень важный вопрос. Когда мы думаем о святости жизни, о чистоте жизни христианской, о победной жизни, братья и сестры, это обусловлено. Чтобы получалось жить богоугодной жизнью, нужно исполнить ряд условий. И когда люди не исполняют эти условия, не получается. Тогда такие верующие люди начинают переживать, падать в уныние. Пытаются как-то каяться, оно опять не получается. Снова покаяние, оно опять не получается. И тогда человек думает, а есть ли смысл в этом всем? Ничего, это не для меня, ничего не получается. Вот я сегодня хочу порассуждать об одном вопросе, который имеет отношение к победной святой жизни. Вчера мы беседовали слово о кресте, да? Кажется, так много времени уже прошло. Вчера. Вот. Это условие все было, чтобы сила Божия в нас действовала. А сегодня я хочу порассуждать о том, как другое условие в нас должно исполниться. Это присутствие живой веры, спасающей веры, действенной веры в нашей жизни. Первый текст, 2 Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте». Вот мы и порассуждаем о вере. Какой это серьезный и важный вопрос. Братья, подскажите мне, каким образом выполнить вот это повеление Слова Божьего? «Испытывайте самих себя, вере ли вы». Как можно это воплотить в жизнь? Как провести это испытание? Вот Библия совет дает, испытывайте. Вот я хочу себя испытать. Я хочу себя поисследовать на предмет веры. Вот есть во мне вера или нет веры? Вот как это провести? Как эту работу? Поделитесь, кто как это делает. Брат Александр. Поделись. Вот как испытываешь свою веру? Не знаешь. Благодарю. Так, кто, братья, поделит? Андрей, ты ближе всех. Поделись. Как ты испытываешь свою веру? Себя исследуешь. Как? На предмет веры.
Прохождение Слова Божьего, то есть... Ну, может, видя свое поведение, бывает иногда задаюсь, христианин ли я еще или нет, если там где-то так, нехорошо поступил.
Так, хороший ответ, благодарю, благодарю. Вы слышите, братья и сестры? Испытание веры происходит тогда, когда мы начинаем свою жизнь сравнивать с Словом Божьим. Потому что путь веры – это путь послушания Слову Божьему. И написано в послании евреям, они не могли войти в обетованную землю через что? Неверие. Итак, мы видим, что они не вошли через непослушание. Непослушание и неверие стоит вместе. Это одна и та же причина поражения и разобщения с Богом. Поэтому испытать свою веру, здесь нужно взять Слово Божие и внимательно испытать и исследовать, является ли это Слово Божие руководящим в моей жизни. Являются ли для меня эти принципы абсолютно обязательными для исполнения? Вот это с этого начинается. И тогда нам поможет освящение. Потому что, Когда мы начинаем испытывать, мы находим, что и там я не так поступила, и там не так поступила. Находим, сестры? Находим. И я тоже себя исследую, и там не так поступил, и там не так действовал, и не в том духе говорил, и то, и другое. И начинаем проверять себя, какие у нас будут чувства тогда. Чувство вины. Так или нет? А что нам делать с чувством вины? Надо идти на прием к первосвященнику, который за нас заступится. Это Иисус Христос. Мы исповедуем грех, мы исправляем, и дальше идем путем веры. И вот вера, сегодня либеральное богословие, кальвинизм преподают веру, что это нечто такое, что вот с неба опустилось, ты эту веру взял вот так вот, и никаких сюда усилий не приложил, и вот ты ею пользуешься, этой верой. А Библия не так учит. Библия учит, что вера, она имеет где-то начало. Начало. Брат Александр, поделитесь, откуда берет начало ваша вера? Не, вы, пожалуйста, не официальными текстами, а по-простому, вот так вот, по-народному, по-детски, вот так вот, с практики жизни. Я думаю, вы этих слов не знали, когда уверовали, правда? Вот скажите мне, вот как оно было в начале?
Ходил на собрание, слушал так. Слово Божье.
Так.
И оно внутри говорило мне.
Что же оно сказало?
Что я грешник, что каяться надо.
Вот. Ой, нет. От этого только в уныние упасть можно. Ты грешник, тебе надо каяться, и все, мне конец, все, мне гибель. Вера от этого, я думаю, не будет зарождаться. От чего вера зарождается? Брат, помогите мне. Микрофон рядом есть. Я буду помогать, братья и сестры. Вера – это отклик нашего сердца, когда мы имеем встречу и с Богом. Вот как написано за Авраама, что он отец всех верующих. Отец всех верующих. И нам нужно посмотреть, как у него зарождалась вера. Как у Авраама зародилась вера. Читал Библию, да? И ему проповедовали: ты грешник, покайся. Так, да? Нет. А по Писанию как? А в Деянии апостолов в 7 главе написано: Бог славы явился отцу нашему Аврааму прежде переселения его в Харан. Что такое Бог славы явился? Это значит, там не написано, как он явился и как это происходило. Там написано, что Авраам имел встречу. И когда Бог славы открылся Аврааму, когда Авраам увидел ценность Бога, что это живой Бог, это не такой Бог, как Фара, отец, поклоняется этим мертвым богам, которые не слышат, не видят и не говорят, мертвые боги. И он теперь, имея встречу, увидев, какой прекрасен этот настоящий, живой Бог, Авраам мог бросить и Ур Халдейский, и Сару убедить смог. Бросить там в Уре Халдейском и парикмахерские были, и водопроводы деревянные были, и библиотеки были, там культурный центр был, и все это бросить и пойти скитаться. Ни один разумный человек, а я думаю, Авраам мыслящий и разумный человек был, ни один такого поступка не сделает. И я тоже не захотел бы поверить в Бога 31 год назад, если бы я не увидел славы Божией. А в чем я увидел славу Божию? Вот я ходил в школу, а жил верующий в христианской семье. В школе говорят: Бога нету, мы строим коммунизм и светлое будущее. И все. труд, мир, равенство, братство, вот все эти лозунги висели везде, кричали «Ура!», хлопали в ладоши и везде говорили. А учительница в первом классе мне говорит: «Детки, я вам расскажу, какое будет светлое будущее. Вы представляете, это ты можешь иметь все, что хочешь, каждому по потребности, и каждому по нужде, и это никто никого не обижает». И это, и она так расписала, что я рот открыл и забыл, где я нахожусь, в классе или где, или уже в светлом будущем. Надо отдать должное, она умела рассказать. Хорошая учительница была. Ну а потом я возвратился к реальной жизни. Там побили, там вызвал отца моего, директор школы, говорит: «Мы не можем врагов нашей отчизны воспитывать». А я стою такой маленький враг отчизны. И у меня мысли о светлом будущем улетучились. Когда вижу зло кругом, никакого равенства, никакого братства нету. Люди злые, испорченные, нечестивые. И я думаю, где же тогда правда? Где же тогда правда? А мои родители, у нас 10 детей было, и жизнь сложная была. Отец на 5 должностях работал, очень трудолюбиво работал, но получал одну зарплату, минимальную. Потом, через 25 лет, мы смотрим, грузовик приехал к нашему дому. Выходит седой человек, мужчина. И говорит: «Разгрузите мебель». «А что это такое?» И этот мужчина стал со слезами просить у отца прощения. А я ничего не мог понять. И думаю, что это такое? Оказывается, это директор с того предприятия, где мой отец работал, на 5 должностях. С утра и до ночи. И получал минимальную зарплату. А этот директор вместе с главным бухгалтером договорились и деньги забирали себе за эти все ставки 4, а ему только одну платили. А у него семья огромная. А теперь он пошел на пенсию, этот шеф. А ему покоя нету на пенсии. Он все думает за многодетную семью и эти дети, и он отбирал у них хлеб. И отцу уголь не за что было купить, чтобы согреть детей. И ему теперь нету покоя на пенсии. И он решил загрузить грузовик мебели, ну не новой, ну бэушная, нормальная, хорошая мебель. И как-то компенсировать свое чувство вины. И он привез это и разгрузили. Отец говорит: «Не надо, я все простил вам. Нет, я не могу, мне нету жизни, мне нету покоя, возьмите». А я на это все смотрел. И мне Бог начинал открываться. Его слава. А слава Божия — это чем славен Бог? Это значит, что Он за детей своих заступается. Это значит, что Он в беде не оставляет. Это так прекрасно с таким Богом иметь отношение. И если вот каждый из молодых людей и молодые подростки, кто здесь находится, увидят славу Божию, вы не захотите в мир идти. Вы не захотите в эту блевотину греховную идти. Вы не захотите. Бог настолько прекрасен, настолько велик, настолько свят, настолько благ и добр. Это просто... ну, безумным надо быть, чтобы променять его. И вот мне Бог стал показывать свою славу. Там ответы на молитвы. Мы с родителями стоим, молимся, Бог реально чудо делает, отвечает на молитву. Там пришли люди из города и говорят: «Вам нужно оформить документы на дом». А дом мой отец построил, но из-за того, что не хватало средств, не закончили там дорожки сделать, там заборы и все прочее. И не оформляли документы, как уже собственность. Разрешение есть на постройку, а вот дальше оформить не получалось. А мы не знали, что этих людей прислали органы власти, органы КГБ. Потому что в нашем доме собрание проходило. И поэтому нужно было этот дом убрать, чтобы его не было. А потому что в нашем городе жила мама первого секретаря Коммунистической партии Украины, Щербицкий такой был. И поэтому им унизительно было, что в городе, где такой генеральный секретарь, и тут штунды, баптисты есть. Это унизительно, надо убрать их отсюда. И вот они предпринимают хитрый план. Приходят и говорят: давайте документы, вот разрешение на постройку, и мы поможем оформить вам документы. Отец упирался, но они все-таки взяли документы и выкрали разрешение на постройку. И отец приходит за документами, а ему показывают документы: вы самовольный застройщик, ваш дом подлежит сносу. Так как? Я дал вам разрешение, документы, вы не давали. Ну как? Есть свидетели, вы не давали. Это был стресс сильный. Мы практически остались без жилья. 10 детей. И вот тогда мы молились, и Бог начал вступаться конкретным образом, чудеса делать. И до сих пор этот дом стоит. И в том доме 25 лет собрания проходило, пока построили молитвенный дом. А это все слава Господня. А это Господь все себя показывал и утверждал нас в вере. И поэтому моя вера так окрепла, что когда я в юности покаялся, а тут вызывают спецслужбы и мою веру ломать. И оказалось, им не под силу ломать веру. Оказалось, она настолько укрепилась от славы, видения славы Божией, что им не под силу стало. 3,5 года они на допросы вызывали, и угрожали, и уголовное дело завели, и что только не делали, у них не получилось. Потом в армию забрали, в стройбат. Еще там 2 года особый отдел и политотдел. Еще ломали веру, и тоже не получилось. И я и до ныне стою, и всякому свидетельствую, что жив Господь, праведен Господь, силен Господь. Братья и сестры, вот это начало веры. И вот еще мысль, запомните или запишите. Вера – это непостоянный показатель. Она не имеет постоянного уровня. Вера может угасать, и вера может возрастать. Вера может оскудевать, и можно богатым верою быть. Написано: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? Вот у меня еще вопрос. Когда дьявол старался разрушить веру в учеников, ведь они должны были, эти 12 апостолов, они должны были настолько утвердиться в вере, что даже когда Иисуса Христа не станет на земле, они должны распространить по всей планете эту веру. И поэтому они должны быть очень сильно крепкими в вере. А дьявол просил, чтобы сеять их как пшеницу. А Христос говорит: Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Слово «оскудело» понятно? «Оскудело» – это значит «бедненькая, бедненькая». Это такая маленькая-маленькая, едва-едва что-то там осталось. Вот у дьявола цель, чтобы веру разрушить в человека. Вера – это щит, который защищает христианина в духовной борьбе. Вот сегодня я поинтересовался, здесь на собрании была проповедь о мыслях, да? Была или нет? А что, никто не помнит или что? Одна сестра помнит. Была. Так вот, я думаю, что мысли, они тоже бывают от дьявола. И в этой сфере нужно научиться войну вести и одерживать победы. Не за всякую мысль нужно покаяние приносить. Мне, когда я работал мастером по ремонту обуви, а мастера, которые со мной работали, они пьянствовали с утра до вечера и много ругались. Говорят, ругается как сапожник. И я вот с ними работал. И я столько этой грязи слышал. Это нельзя себе представить. Я их умолял, я их просил. Не ругайтесь в моем присутствии. Бесполезно. И уйти в другое место не было возможности. И однажды я прихожу на собрание, у меня ругательные мысли. Я плачу, я каюсь. Да я же не хочу этого, да я никогда не ругался. Да зачем мне это все надо? Я опять каюсь. Стану дома Библию читать, оно опять. Устал от этой борьбы. А наставника не было духовного. Кто бы помог разобраться, как нужно воевать? Вот здесь щит веры нужен. А у меня щит веры был слабенький и неработоспособный. Я не умел пользоваться щитом веры. Щит веры, он от стрел раскаленных, он защищает, и они отпадают все. И вот тогда Господь мне открыл, что не за всякую мысль каяться надо. Каяться нужно за ту мысль, которая мне понравилась, которую я согласился, и которую я воплощаю в жизнь, в слова или в дела. Вот за это каяться надо. А если меня дьявол атакует, он же может мысли приносить плохие верующим? Может. Анании и Сапфире принес плохую мысль? Принес. Это были верующие люди, но они не пользовались щитом веры. Дьявол им мысль принес: слушай, давай вот так апостолам преподнесем, что мы такие жертвенные сильно, а себе прибережем. Скажем, что все отдали, а мы себе чуть оставим. И будем мы красиво выглядеть в глазах верующих. Ну и на худой конец и у нас будет про запас. А Господь это хотел в самом начале разоблачить, и чтобы последующие поколения знали, что с Богом шутки нельзя такие делать. И вот апостол Петр говорит: Анания, зачем ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое, солгать Духу Святому? Ты допустил. Вы видите, кто ответственный? Бывает, люди говорят: меня дьявол искушает. Меня дьявол искушает. Одна бабушка приехала как-то ко мне на беседу, привезла внука, 10 лет, мальчику, и говорит: он одержимый. А где же мама? Мама где-то в другой стране нечистую жизнь ведет. А ребенок этот в интернате, а на выходных у бабушки. Бабушка присматривает, а он одержимый. А как стал одержимым? А он смотрел видео в интернате, а там воспитатели не хотят заниматься с детьми, лишь бы они тихо сидели и плохо не вели себя. Они включат им видео, там типа Гарри Поттер, там Шреки, там эти, все вот это, грязь это. Он, они улыбаются, они знают и по-русски, и по-немецки, ребята. Вот. И что? А там в этом видео увидели ребята, как можно душу дьяволу продать. И они пошли на кладбище, сделали определенный ритуал, там кровью, все, и продал душу дьяволу. И теперь внутри у него говорит. Вот. Вот такие вещи происходят. И к чему я пример этот говорю? Этот злой дух мальчику говорит: иди бабушке оборви электрические провода. Ну, которые в селе, там, к дому, ввод электрический со столба, оборви ей провода. Он взял палку, порвал эти провода, домик низенький, в селе маленький. Он взял это, побил, поломал, провода валяются на земле, в доме нету электроэнергии. Бабушка, что ты наделал? Как я теперь исправлю? Это не я. Как не ты? Это меня дух заставил. Взял, побил окна бабушке. Что же ты наделал? Где я стекло возьму теперь? И как я? У меня ни инструмента нету застеклить. Это не я. Это он мне сказал. Это он мне повелел. То есть, сворачивает на него. А я с этим мальчиком говорю: ну, расскажешь теперь, что с тобой дьявол делает? А бабушка говорит: он такие мне страшные вещи рассказывает, что он даже в гроб залазил там на кладбище, и там дьявол кусал его, и кровь с него пил. Вот такие страшные вещи, неужели такое может быть? Я думаю, сейчас проучу этого мальчишку. Я говорю: так, ты честно будешь говорить? Да, буду честно. Я говорю: рассказывай, как было на кладбище. Да вот так было, укусил демон меня, там кровь выпивал, вот так. А ну показывай руку, где укусил. Да вот здесь где-то было. Я говорю: ты еще врать умеешь хорошо? Ты знаешь, говорю, что демоны не имеют тела и зубов не имеют. Дух плоти и костей не имеет. А ты что сказки рассказываешь? Бабушке, ты меня хочешь обмануть? Он понял, что не пройдет. Он говорит: да то я наобманывал бабушке. Бабушка как замахнется на него: как ты меня столько терроризировал? Вот. Вы понимаете, что происходит? Незащищенные люди, всякой лжи, всякий обман и сворачивать на дьявола, мы ответственны, друзья, что с нами происходит. Щит веры надо применять. Поэтому вера, она может возрастать, а может оскудевать. И мы за это отвечаем. Какая у нас будет вера? И если сегодня у тебя хорошая вера, нет гарантии, через 5 лет какая у тебя вера будет. Такая же крепкая, или еще крепче, или она вообще ослабеет, или вообще ты ее потеряешь. У меня на мобильном телефоне сообщение одно пришло. «Дядя Саша, я потеряла веру, что мне делать?» И я вот думаю, это же катастрофа, это же кораблекрушение в вере, когда человек потерял веру. У меня тогда мысль, а почему человек веру теряет? И мы тогда пообщались, оказывается, эта девушка с регистрированной церкви, она любила тяжелую музыку, эстрадную, мирскую, и эта музыка, она разрушила в ней веру. Она с друзьями такими дружила, это разрушило веру. Она не заботилась о том, чтобы с Богом общаться, чтобы видеть эту славу Господню, чтобы от веры в веру рост был духовный. Она не позаботилась. Вот это серьезный вопрос. Братья и сестры, вот Библия учит нас, как должна выглядеть вера. Вы знаете, испытывать себя в вере, как мы живем, это не только сравнить себя с Словом Божьим, это еще посмотреть на других верующих. Как у них вера? Вы часто общаетесь друг с другом, братья и сестры? Вот так семьи друг до друга, все в церкви посещаете друг друга? После очищения термины пишите. Срочно. И друг друга посещать. И что должно происходить во время посещения? Нет, если вы откажетесь от общения в церкви, сильной веры не видать вам. Это я точно вам обещаю. Сильная вера будет, когда у нас будет вот что. Посмотрите. Филимону, 1 глава, 7 стих. С 5 стиха. «Слыша о твоей любви и вере». О вере. Апостол Павел услышал о вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Вот апостол Павел призывает, чтобы общение веры было. Практикуем ли мы это? Здесь написано «деятельным». Как по-немецки это «деятельным»? Кто переведет? Филимону. 1 глава, 6 стих. У кого открыта Библия? Раз, открой Библию немецкую. Ну, сборник закрывай тогда. Давайте, откройте, пожалуйста. У кого, братья, открыто? Скорей. Нам сравнить важно, глубже понять смысл. Прочитайте, пожалуйста.
6 стих.
Да.
Dass der Glaube, den wir miteinander haben, in dir kräftig werde durch Erkenntnis alles des Guten, das ihr habt in Christo Jesu.
Через познание. Через познание. А деятельный?
Kräftig.
Что это?
Действенное, сильное.
Действенное. То есть, чтобы оно работало конкретно, реально в нашей жизни. Общение веры. А что такое общение веры? А здесь написано, в познании, деятельным должно быть, в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Практически, когда мы встречаемся друг с другом, мы должны поделиться друг с другом. Какие действия Бог производит в нашей жизни? Какое добро Бог не спосылает нам. Это может быть откровение из Писания. Это может быть ответы на молитвы. Это может быть чудеса какие-то. Это может быть водительство Духа Святого особое. Братья и сестры, этим надо делиться активно друг с другом. И это укрепляет обоюдно веру. И тогда вера растет. Приходит к нам сестра одна. Мы садимся за стол с детьми и кушать. Ну что, о чем поговорим? Мы никогда за столом не говорим о церковных вопросах. Мы никогда не говорим о недостатках людей. Это запрещено Библией. Кто это делает, очищайтесь, братья и сестры. Это грех, это разрушает веру и в нас, и в детях наших. Если мы за столом общаемся о церковных проблемах и о грехах других, это недопустимые вещи. Это вещи, которые закроют нам вход в Царство Небесное. Это нужно поставить 100% заслон этому. Не хочу оскверняться, не говори, не хочу слушать, все. Единственное место, где мы о проблемах можем поговорить, это к пресвитеру пойти и поделиться. Брат, у нас в церкви вот такие-такие проблемы происходят. Помогите, разрешите, я страдаю, я не понимаю, почему так. Объясните, вот там можно говорить все. Вы можете ему сказать, у меня нет мира с сестрой или с братом, у нас вот так конфликт, вот там можно говорить пресвитеру. И он тогда пригласит, и тогда можно встретиться и решать вопросы. А дома общение веры деятельным, действенным должно быть. Приходит сестра, о чем поговорим? Ну о чем же? Конечно, будем о Господе говорить, о Его делах в нашей жизни. Ну, сестра, рассказывай. А у нее много есть что рассказывать. Она любит Господа, и Господь действует в ее жизни. Она говорит, ну вот, расскажу вам, как Господь закрыл уста моему неверующему мужу. Может Бог закрывать рот? Может Господь. Конкретно может закрыть рот. И постыдить может. Ну, а муж неверующий, знаете, такой богохульник, такой злой человек. Вот они приходят огород сажать. А взяли двоих сыновей подсолнух посадить. Подсолнух. Жена говорит, я верующая, я сейчас помолюсь, чтобы Господь благословил урожай нам. Не будешь молиться? Какой Господь? Вот надо работать, вот мы посадим, вот это будет и результат. Какой Господь? Не будешь молиться? Все. Она говорит, нет, я буду молиться. Не хочу с тобой молиться. Нет, я все равно помолюсь. Все, делим огород напополам. И они 10 сотых огорода разделили напополам. Он говорит, сажай с молитвой, а я без молитвы буду. И увидим, у кого лучше будет урожай. Такой вызов Богу сделал. Ну, сестра отделили огорода половину. Это же она за столом рассказывает. А дети сидят же, все же слушают. А что будет дальше? Это же вера в них тоже растет. Они же, ну, созерцать славу Божию сейчас будут. А это как раз веру рождает. И вы знаете, она говорит, мы вот так разделили огород и детей поделили. Один сын отцу помогает, один сын матери. И вот мы сажаем подсолнухи. Посажали, и растет все. Осенью, когда пришли убирать урожай, вместе с мужем пришли. Муж посмотрел, у жены подсолнухи, и там есть и эти зерна, там есть чего там взять, масло будет подсолнечное. А у мужа вот такие, знаете, как эти майоры, цветы вот растут, такие маленькие, такие шляпки, вот такие... Такие дохленькие. Ну, он опустил голову и больше на огород не ходил. И все. Господь, сестра свидетельствует, показал силу свою и ответ на молитву, что Господу можно доверять. Братья и сестры, вот иногда мы в жизни что встречаем? Вот молимся, а ответа нет. Молимся, а ответа нет. 10 лет молимся, 15 лет молимся, а ответа нет. И это нелегко бывает, нелегко. В одной церкви мне рассказывал служитель, который там, в той церкви. У них, они вышли из регистрированного братства. И возгорелись желанием очиститься, посвятить жизнь Богу. Возгорелись желанием, чтобы ихние домы спаслись, супруги ихние неверующие спаслись. Ну что, попостились, помолились, очищение провели, все хорошо, бодро так идут. Давай будем Неемии читать. Читают, а там написано: «Сражайтесь за сыновей ваших, за дочерей ваших, за жен ваших, сражайтесь». Давай сражаться будем. Ну давай, а как? Ну вот мы возьмем в молитвенный дом, каждую пятницу будем, кажется, в 7 утра или в 6 утра, не помню. Вот рано утром до работы мы будем приходить и молиться за супругов. Конкретная молитва, нужда. Сестры идут, в которых мужья неверующие, идут в молитвенный дом. Братья идут, у которых жены неверующие, их меньше, но все равно были несколько. Идут туда и вместе молятся. Молятся ревностно, один год молятся, нету результата. Второй год молятся, почти нету результата. Третий год молятся, как начали каяться, один за одним супруги. И крещение принимать. И за 3 года все супруги покаялись, кроме одного брата. У него жена осталась без покаяния. Ну, брат же смотрит, глянь, Бог же у них действует. Ну, вот-вот моя Наташенька покается, вот-вот. А она все злее и злее становится. Он станет на молитву молиться, она принесла помои и вылила ему на голову. Вот. Он эти макароны, это все поснимал, плачет, ну, переживает, ну, тяжело это от жены такое принимать. А то еще стало и бить его. И он уже и 5 лет молится, и 6, и 8, и 9, и 10, и 11. Уже 12-й год пошел. И однажды он приходит к служителю, говорит: брат, у меня уже все, вера на исходе. Я уже теряю всякую надежду, всякое, ну просто мне кажется все. Она все злее и злее становится. Чем больше я молюсь, чем больше пощусь, она все хуже и хуже становится. Она меня вообще, ноги от меня вытирает. Просто мне кажется, уже никогда больше ничего не изменится. Ну служитель говорит: ну брат, ну ты 12 лет почти терпел, ну потерпи еще, ну давай я за тебя помолюсь, ну не унывай, ну вот Господь не опаздывает, ну как-то утешал его как мог. Прошло, может быть, месяц времени. Ночью до пресвитера звонит эта Наташа. Говорит: вы могли бы сейчас срочно приехать к нам домой? У вас что-то случилось? Случилось. Пресвитер скорее на транспорт приезжает к ним домой, смотрит эта женщина в слезах и говорит: я буду каяться. А чё ж ты на собрание не пришла? Я не могу дождаться утра. Какое там собрание? Бог как стал на нее действовать, как Господь ее устыдил, как Господь ее устрашил. Куда там дождаться до собрания? Тут до утра невозможно дождаться. В 2 часа ночи в нее было покаяние. Ее покрестили. Она хорошая христианка. Вместе с мужем служат Богу. Братья и сестры, вот не всегда сразу Бог отвечает. Иногда вот бывают случаи, я в одно селение приехал, а меня просят: побеседуй с крещаемыми. Люди хотят исповедаться, чтобы крещение принять. И мы беседуем с ними. Подходит одна бабушка, ей за 70 возраст, может 72 года, вот так. Я интересуюсь, говорю: сестра, а как вы пришли к Господу? Она говорит: я о Боге узнала от папы. Мама неверующая была, а папа был верующий. И папа молился за меня. Я еще с юности ходила в собрание, с детства. А как подросла, тут мальчики, тут развлечения, тут вечеринки всякие. И я решила, что мне делать? Буду себе в мире искать судьбу. Ну, несчастная она была в мире. Потому что без Бога и без родительского благословения никто счастья не будет иметь. Это точно. И вот она ушла в мир. Нашла себе парня, замуж вышла. пошла жизнь такая, все, в общем, она промучилась жизнь, а потом в старости, когда уже и мужа не было в живых, она вспомнила о Господе, вспомнила о вечности, а как я предстану перед Богом. И она говорит, на меня такой нашел страх, предстать перед Богом не готовой. И я начала искать собрание, нашла церковь и покаялась. Я посмотрел на нее, возрожденная душа, действительно полюбила Господа, уверовала, ее можно крестить. Она сегодня член церкви. Уже лет 6 прошло, она все еще в церкви и служит Богу, и трудится в церкви. Но я почему этот пример привел? Ее папа не дожил до покаяния дочери 50 лет ровно. Через 50 лет после смерти папы, он рано умер, молитвы папы пришли на память перед Господом. И через полвека эта дочка заблудшая, она пришла к Господу и уверовала. И я думаю, праведен Господь. Господь не постыдил веру этого отца, хотя он ушел из жизни, а молитвы его живые. И я нашел подтверждение, что молитвы родителей, они живые, всегда остаются и никуда не деваются. Мы иногда можем думать, Господи, спаси моего дитя. И раз, и затихло, и больше не звучит. У Бога не так. Мы читаем в Откровении, что молитвы в чашах Фимиам вылил, это молитвы святых. Оказывается, у Бога каждая молитва веры, она сохраняется. Братья и сестры, общение веры должно быть. Мы должны собраться вместе. Мы не должны довольствоваться. Вот я пришел в собрание, посидел и ушел. Мы в прихожан превратимся. Нам нужно общение друг с другом иметь. Мы должны всех знать, кто мы друг другу. Недавно в одной церкви был большой. Там больше 700 членов церкви. Они чужие друг другу. Я вообще, знаете, даже удивлялся, как можно с территории молитвенного дома больше 1000 человек с детьми за 10 минут убраться всем. Как это возможно? Я вообще удивлялся этому. Огромнейшая толпа людей, и чтобы они исчезли со двора молитвенного дома за 10 минут, мне это не вкладывалось. А я убедился своими глазами. Сегодня был в одной церкви, там больше 500 членов церкви, и молодежи там сотнями, и детей там сотнями. Ну, там тоже, наверное, больше 1000 людей было. Но их за 10 минут, пока я дошел от кафедры до порога, их почти никого не было. И мне страшно от этого. Мне страшно от этого. Можно попраздновать День Матери. Вас сегодня тоже праздновали? Слава Богу, слава Богу. А то перепортили собрание сегодня. Вот что происходит. Братья и сестры, мы должны друг с другом иметь общение, веру укреплять. Нам надо заняться этим вопросом, укреплять нашу веру. Без личного общения мы не сможем веру укреплять. Я тоже этим методом пользуюсь. Однажды я был в одной местности, там было собрание, ряд собраний, и мне братья говорят, здесь есть одна старица, которая хочет, чтобы с тобой иметь встречу. Ей 96 лет. 96 лет. Обязательно она просит, чтобы ты пришел. А в той церкви там запланировали служений, по 2 служения или по 3 служения в день, и для семейных, и для подростков, и для детей, и для вдов, и для одиноких, и для семейных, и для братьев. Там, ну, это была просто такая нагрузка, сильно они хотели, там много назидания. Но все-таки мы нашли в обедний перерыв посетить эту старицу. А мне, вы знаете, хотелось ее посетить. А знаете почему? Мне хотелось поназидаться от нее. Я хотел свою веру укреплять. И когда я захожу в дом, сидит седая-седая старица. На 2 палочки обоперлась, встала и стоя меня встречает. Я говорю, сестра, вы что делаете? Это я перед вами должен вставать. Садитесь. Нет, сыночек, братик, ты служитель Божий, я буду стоя тебя встречать. У меня сердце сжалось. Думаю, ну как вот так? Это же она что-то знает. Она что-то понимает, как надо к служителям относиться. Это ее практика жизни. Видно, она никогда не судила служителей. Видно, она никогда не превозносилась и не клеветала. Видно, она молилась всегда за служителей. Она говорит, братик, чтобы ты был у меня дома, я целый год молилась за это. И сегодня я вижу реально ответ на молитву. А я был за 600 километров на очищении в одной церкви, а там дочь ее член церкви. И дочь ей передала записи, и она слушала проповеди и беседы. И как только она услышала, а мы не знакомы, и она фамилию запомнила, и с этого момента стала молиться. Господи, пришли этого брата в нашу церковь, пришли в нашу семью, я хочу с ним встретиться. И она целый год молилась каждый день, и Бог ответил ей. И вы знаете, она говорит, братик, я буду слушать, а ты рассказывай. Говорю, сестра, нет, я уже рассказывал, вы на ЦД слушали, а теперь я буду слушать. Вы мне расскажите, сколько вы член церкви? Она говорит, я в 16 лет приняла крещение. Сколько она член церкви? 80 лет член церкви. Это был первый раз в моей жизни, что я встретил христианку с таким стажем членства в церкви. Я думаю, здесь, наверное, нет с таким стажем. 80 лет с Господом. Говорю, сестра, рассказывайте. Это же сколько вы чудес за жизнь видели. Вы и Махна, и Деникина, и Бандеру, и кого вы только не пережили. Расскажите, как Бог избавлял. Расскажите, как Господь вел и утешал. Как Господь силу являл. Вы знаете, я час такие благословения испытал. Что за три дня в церкви я не испытал столько благословений, как в общении с этой старицей за час. Молодежь, посещайте стариков. Расспрашивайте их о пути веры. Мне лично всегда интересно с стариками пообщаться. Вот мы и будем испытывать нашу веру, братья и сестры. Как мы живем? Как наша вера? Если вы видите, что ваша вера стала оскудевать, давайте идти к Господу с покаянием. Однажды ученики Иисуса Христа говорили, «Господи, умножь в нас веру». Можно, брат, вопрос? Почему такая молитва родилась у апостолов?
Но они видели, что Господь, Он имел вот такую силу, что бы Он ни делал, все исполнялось, и они зажигались вот ну, теми действиями, чтобы тоже так поступать.
Хорошо. Кто же поможет еще нам? Брат Сергей, почему такая молитва родилась у учеников? Умножь в нас веру. Что возбудило их так молиться? До этого не молились, а вдруг начали молиться. Ну да, увидели недостаток. А по каким признакам они увидели? Вот что я хотел. Хорошо, сестры, помогите вы. Я скажу, друзья, контекст такой. Есть правило герменевтики. Это контекст правит истолкованием. Контекст нам показывает, о чем идет речь. А там речь шла, сколько прощать брату моему. Христос говорит, 490 раз в день. Господи, умножь вас вверх. Вы поняли? Испытана вера была у учеников. И они увидели, что у них не хватает веры прощать обидчикам. И еще 490 раз в день. Поднимите руку, кто 490 раз в день просили прощения или прощали. Я тоже не поднимаю. Никогда не приходилось за один день столько прощать. Но если бы и попросили прощения, Господь бы простил нам. А мы иногда с чувством вины ходим длительное время, годами ходим. И от этого у нас переживания потом. Недавно в одной церкви на служение по очищению приходит женщина и говорит, жена диакона, очень полная. Говорит, у меня проблемы, мысли плохие приходят. Очень плохие мысли. Я, говорит, бесчетно раскаялась. Бесполезно, ничего не помогает. Я до того устала, я уже ночами не сплю. Я уже просто, я разрушена. Мы стали искать, когда это началось? А началось все с юности. У нее были грехи сделаны в юности, тяжкие сильно. И она приобрела через эти грехи великое, сильное чувство вины. Пришла замуж, чувство вины не проходит. Пошла в православную церковь, чувство вины не проходит. Пошла в нашу церковь, покаялась, вроде чуть легче, но опять плачет. Она наплакала себе сахарный диабет, разрушила эндокринную систему, разрушила нервную систему, нарушился обмен веществ. Она сегодня еле дышит, на двух палочках, 62 года. Почему? Говорит, не могу себе простить. Как я могла такое в юности сделать? И я понял, что у нее веры не хватает. Не хватает веры, чтобы получить от Бога прощение за грехи юности. Не хватает веры. А раз это не хватало веры, она без конца плачет и не спит. Теперь еще и дьявол, раз нет веры, я тебе сейчас в разум стрелу и посылаю ей мысли плохие. А вера слабая, она не может отразить, кается за это. Да за что вы каетесь, это же не ваше. Вы же не хотите этого и не любите, и ненавидите. Она кается, она бедная, дошла до полного упадка почти, и духовно, и физически. А могла бы быть и здоровье сохранить, если бы не ходила длительно со своим чувством вины, со своими страхами. А теперь, когда она в таком состоянии, она говорит, как я Господа встречу вот с такими мыслями? Я говорю, да это не ваши мысли. Да вам надо было просто победить дьявола верою, и вы могли бы идти и встречать Господа, и с радостью поднять лицо. Братья и сестры, будем испытывать нашу веру. Есть ли в нас общение веры? Можем ли мы видеть славу Господню? Можем ли мы прощать обидчикам? Вот сегодня давайте проверим веру. Я призываю сейчас помолиться. Если кто хочет покаяться, если кто увидел себя неверующим, пройдите сюда ко мне, я с вами помолюсь Господу. И вы можете получить от Господа прощение, и получить свободу, и получить веру. Господь сегодня силен упавших поднять. Если вы упали духовно, если вы, ваша вера оскудела, идите к Иисусу Христу. Он начальник и совершитель веры. Он имеет власть и управление над нашей верой. И нашу веру усовершать может, и реализовать ее помочь. Это Он может. Поэтому сегодня есть для этого время. Кто желает покаяться, пройдите сюда и помолитесь Господу. И начинайте жизнь веры, начинайте путь веры, начинайте жить в послушании Господу, начинайте ревностными быть, начинайте посвященными быть. Ленивые люди никогда не получат радости в вере. Надо трудиться для Бога, надо сплочаться в церкви, надо дело Божие вместе делать. Почему колебалась земля под ногами учеников? Они единодушно вместе были. Если это единодушие потеряно, не будет колебаться земля под нами. Нога наша колебаться будет. Вот это будет. А земля не будет колебаться. Поэтому надо в вере укрепляться. Пусть Господь в этом поможет. Аминь.